клянусь стоящими в ряд, и теми, что изгоняют, выталкивая, и теми, что творят молитву. Двух в различных традициях часто упоминается о таинственном наречии, именуемом «язык птиц». Название явно символично, так как само значение, придаваемое знанию этого наречия, как прерогативе высокого посвящения, не позволяет понимать его буквально. Так, в Коране говорится, и Сулейман был наследником Дауда, и он сказал, «О, люди! Мы научены языку птиц, улимнам антику, тайрой, и наделены всеми знаниями». Коран, 27.15. Кроме того, мы видим, что герои-победители дракона, как, например, Зигфрид нордического предания, также понимали язык птиц. И это позволяет легко понять символику, о которой идет речь. В самом деле, победа над драконом своим следствием имеет тотчас же даруемое бессмертие, символизируемое каким-либо предметом, доступ к которому сторожил дракон. А это стяжание бессмертия, по сути своей, подразумевает воссоединение с центром человеческого состояния, то есть с точкой, откуда устанавливается связь с высшими уровнями бытия. Именно эта связь олицетворяется способностью понимать язык птиц. И действительно, птицы часто выступают символами ангелов, то есть именно высших состояний. Нам уже доводилось цитировать триевангельскую притчу, где именно в этом смысле говорится о птицах небесных, расположившихся на ветвях дерева, того самого дерева, которое олицетворяет ось, проходящую через центр каждого уровня бытия и связующую их все между собою четырех. Считается, что в приведенном выше тексте из Корана термин «каффат» буквально обозначает птиц, но как бы в их символическом смысле олицетворение ангелов, эл-малайках. И таким образом, первый стих в нем изображает структуру небесных или духовных иерархий 5. Второй стих говорит о борьбе ангелов против демонов, небесных сил против сил ада, то есть оппозиции высших и низших уровней 6. В индуистской традиции это борьба девов против асуров, а также, в соответствии с описываемой символикой, битва между птицей Гарудой и Нагом, в образе которого является нам змей, или дракон, о котором мы только что говорили. А Гаруда – это орел, иногда замещаемый другими птицами, такими, как аист, цапля, то есть, всеми врагами рептилий 7. Наконец, в третьем стихе мы видим ангелов, выпивающих зикр, тхикр, что в общепринятом толковании понимается как выпивание Корана, но разумеется, не Корана, выраженного на человеческом наречии, а его предвечного прообраза, написанного на охраняемой скрижали, Элауху Лахфус, которая, подобно лестнице Иакова, простирается от небес до земли, то есть через все ступени универсального существования 8. Точно так же в индуистской традиции говорится, что девы, в их борьбе с асурами, защищались, Ачхандаин, выпевая гимн Вед, и что именно поэтому последние стали называться чанда, то есть ритм. Та же идея заключена и в слове «зикр», которое в исламском эзотеризме прилагается к ритмизированным формулам, в точности соответствующим индуистским мантрам, формулам, повторение которых имеет целью произвести гармонизацию различных уровней бытия и вызвать вибрации, способные, посредством их резонанса сквозь ряд состояний в бесконечной иерархии, создать связь с высшими уровнями, что в общем является изначальной сутью всех ритуалов. Тем самым мы непосредственно возвращаемся к тому, что уже говорилось в начале о языке птиц, который мы можем называть также и языком ангельским, и образом которого в человеческом мире является ритмизированная речь. Потому что именно на науке о ритме, имеющие множество приложений, в конечном счете основываются все практики вхождения в высшие состояния сознания. Исламская традиция поэтому и говорит, что Адам, в бытность свою, в земном раю, говорил стихами, то есть ритмизованной речью. Речь идет здесь о том сирекском языке, о котором мы говорили в главе «Наука о буквах» и который должен рассматриваться как непосредственно передающее солнечное или ангелическое озарение, как оно проявляется в центре человеческого состояния. Вот почему также священные книги написаны ритмизированным языком, который, совершенно очевидно, есть нечто отличное от обыкновенных стихов в том сугубо профаническом смысле, что хотят видеть здесь наиболее пристрастные антитрадиционные критики наших дней. Впрочем, поэзия изначально тоже не была той суетной литературой, которой она сделалась вследствие вырождения в нисходящем движении человеческого цикла и обладала подлинно сакральной природой. 9. Следы ее можно обнаружить еще в классической западной античности, где поэзия еще именовалась языком богов, что равнозначно выражением, приведенным выше, потому что боги, то есть девы, 10, как и ангелы, олицетворяют высшие состояния. По латыни стихи назывались кармина, и название это соотносилось с их использованием в ритуалах, потому что слово «кармен» идентично санскритскому «карма», которое здесь следует брать в его особом значении ритуального действия. 11. А сам поэт, истолкователь священного языка, сквозь который брезжил божественный глагол, именовался «вотис», что характеризовало его как существо, одаренное вдохновением в некотором роде пророческим. Позже, вследствие вырождения, Ватес превратился в вульгарного гадателя, Девин, 12 Кармен, откуда французское слово «чармы», в колдовство, то есть процедуру низшей магии. Таков еще один пример, доказывающий, что магия и даже чародейство есть не более, чем последний остаток исчезнувших традиций. Этих нескольких указаний достаточно, думается нам, чтобы понять, как неправы насмехающиеся над сказками, в которых речь идет о языке птиц. Очень легко и просто высокомерно третировать как предрассудки все, чего не понимают. Но древние, они то хорошо знали, что они хотели сказать, прибегая к символическому языку. Подлинным предрассудком в строго этимологическом смысле является лишь пережившие самое себя, то есть, проще сказать, мертвая буква. Но и этот остаток, столь мало, на первый взгляд, достойный внимания, не так уж ничтожен, потому что дух, который дышит, где хочет и когда хочет, всегда может оживотворить символы и ритуалы и вернуть им, вместе с утраченным ими смыслом, полноту их первоначальной силы.